События.
Факты.
Аргументы.
Прогнозы.
Эмоции.
Взгляды.
Подробности на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущий Роман Шмелев.
И Юлиана Шкагала. И в начале нашей программы, как всегда, проанонсируем темы, которые будем обсуждать в течение следующих 50 минут. Америка вернулась. С таким заявлением начал свое выступление в Конгрессе Дональд Трамп. Это была его первая речь после вступления в должность. В основном он говорил о внутренней политике и о том, как многого он успел добиться за первые 6 недель вступления в должность, но также говорил и о международных отношениях, в частности, коснулся Украины. Об этом мы поговорим в начале нашей программы.
Из-за наплыва пациентов в Восточной больнице вводят новые правила оказания экстренной помощи, а вот в больнице в Страдне наблюдается настоящий аврал. Пациенты вынуждены ждать в машинах неотложной помощи часами. Эту тему обсуждаем второй.
У Реми Балтик новый владелец. Одна из крупнейших розничных сетей в странах Балтии сменила владельца, и шведская компания ICA Gruppen продала весь бизнес Реми в Латвии, Литве и Эстонии датскому ритейлеру Selling Group. Об этом сообщает пресс-служба Selling Group.
Иностранные студенты за год принесли экономике Латвии более 385 миллионов евро. И, как сообщают исследователи, которые изучали, собственно, общий вклад иностранных студентов в экономику Латвии, в Латвии наибольшее число международных студентов по сравнению с другими странами Балтии. Но, правда, стоит отметить, что не все из них заканчивают учебу.
Министр экономики Виктор Валайнис предлагает сэкономить за счет отказа от фонда интеграции общества, земельной службы и необходимости заменять регулярно счетчики. Как это поможет сэкономить и поможет ли? Об этом поговорим ближе к концу часа.
Ну и напоминаем о видеотрансляции. Смотрите ее на страничке LR4LV, на платформе LSM+, в наших соцсетях, Facebook и YouTube.
Подробности на Латвийском радио 4.
Итак, Дональд Трамп, как и обещал, жаркую ночь, всем длинную, насыщенную новостями, выступил перед Конгрессом. Его речь была очень долгой, самой длительной в истории Америки. 1:40 говорил Дональд Трамп, и в основном говорил о том, как много удалось добиться, по его словам, того, чего не удавалось ни одной администрации за 4 года президентского срока. Он, вступая в эту должность во второй раз, успел добиться в течение первых 6 недель своего второго срока. В основном говорил о том, что американскую мечту теперь не остановить, и наша страна находится на грани возвращения, подобного которому мир никогда не видел и, возможно, никогда больше не увидит. Давайте послушаем небольшой фрагмент его яркой речи.
Earlier today I received an important letter from President Zelensky of Ukraine.
Сегодня я получил важное письмо от президента Украины Зеленского. В письме говорится, что Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить прочный мир. Никто не хочет мира больше, чем украинцы, сказал он. Я и моя команда готовы работать под сильным руководством президента Трампа, чтобы добиться прочного мира. Мы очень ценим то, что Америка сделала, чтобы помочь Украине сохранить суверенитет и независимость. Что касается соглашение о полезных ископаемых и безопасности, то Украина готова подписать его в любое время. Это удобно для вас. Я оценю, что он отправил это письмо, получил его совсем недавно. Одновременно мы вели серьезные переговоры с Россией и получили сильные сигналы о том, что они готовы к миру. Разве это не прекрасно? Пришло время остановить это безумие. Пора прекратить убийства, пора положить конец бессмысленной войне. Если вы хотите прекратить войну, вы должны говорить с обеими сторонами.
You have to talk to both sides.
Но, кстати, стоит отметить, что президент Трамп во время выступления перед Конгрессом ни слова не сказал о приостановке военной помощи Украине, и что, собственно, навело на мысль о том, что, может быть, она и не приостановлена. Сегодня, кстати, журналисты об этом спросили у президента Латвии Эдгара Ринкевича. Он призвал все-таки не спекулировать на эту тему, но при этом он считает, что сигналы от Трампа и Зеленского могут свидетельствовать о дипломатическом решении ситуации.
manuprāt, nu vismaz no vakardienas ziņām gan Ukrainas prezidenta paziņojuma, gan arī ASV prezidenta faktiski citātā vēstuli, Ukrainas vēstuli kongresa uzrunā parāda, ka tomēr acīm redzami diplomātiski šī situācija, kāda viņa veidojās piekdien, ka tā tomēr izskatās, sāk risināties, manuprāt, es teikšu piesardzīgi pozitīvi, tas ir tas, ko mēs teicām, cerējām, arī mums pašu bija saruna pirmdienas vakarā Baltijas valstu līderiem ar Ukrainas prezidentu, tāda diskusija, kādā veidā tad tomēr šo situāciju risināt ar ASV, un es tiešām ceru, ka ņemot vērā, ka faktiski līdz galam jau šī informācija arī netika apstiprināta oficiāli, ka tomēr izpildīsies trīs šie te nosacījumi, kritēriji, elementi, varam saukt, kā mēs to vēlamies. Pirmkārt, palīdzība būs no Amerikas Savienotām valstīm, Ukrainai tā, Ukrainai ir vajadzīga. Otrakārt, jā, būs arī šīs te sarunas gan Ukrainai un Amerikai tiks parakstīta tā vienošanās par minerāliem, par derīgajiem izrakteņiem, par resursiem. Un trešā, jā, ka tiks tomēr meklēts veids, kādā Ukraina ar Krieviju varētu atrast šo te politisko risinājumu. Tā pašā laikā es domāju, ka visas tās bažas, par ko mēs esam visu laiku runājuši, visas tās lietas, kuras mēs tomēr gribam cerēt, ka tas neiedrošinās Krieviju kaut kādām tālākām agresīvām darbībām, ka tas nostiprinās Ukrainu, ka tas process tikai sākās.
Prezidents Ринкевич был осторожно позитивен в своей оценке происходящего и после вчерашнего выступления Дональда Трампа перед Конгрессом, но он обратил внимание на то, что важно сейчас реализовать три пункта, что помощь от США Украине все-таки будет, что будет также подписано соглашение между Украиной и США о полезных ископаемых, и третий пункт, удастся Украине с Россией найти политическое решение, но при этом это не даст сигнал России, что теперь можно идти куда-то дальше в своей агрессии.
Но вместе с тем реальным решением, которое уже подтверждено относительно приостановки военной помощи, является приостановка передачи разведданных. Об этом уже заявил глава ЦРУ, директор ЦРУ Джон Рэдклифф. Речь идет, по данным британского телеканала Sky News, обмен разведданными между США и Украиной не прекратился полностью, а касается в первую очередь данных, необходимых для атак по территории России. Дело в том, что эти разведданные несут значительную ценность, для того, чтобы предотвращать ракетные удары по территории самой Украины. Так вот, судя по всему, именно эти данные продолжают поступать в распоряжение украинских военных, а вот относительно планирования атак на территории России эти данные вроде бы делиться ими приостановили. Ну и опять же, все-таки опять мы должны спекулировать, нет конкретных подтверждений четких написанных, так сказать, распоряжений бумаг, но вместе с тем Майк Уолтс, советник президента по национальной безопасности, заявил о том, что США готовы возобновить поставки оружия Украине, если будут организованы переговоры.
С нами на видеосвязи сейчас исследователь Латвийского института внешней политики Сергей Потапкин. Сергей, добрый вечер. Приветствуем вас в студии.
Добрый вечер.
Сергей, расскажите, пожалуйста, как вы понимаете, так все-таки по каким непосредственно решениям приостановки военной помощи у нас есть четкая уверенность, что эта военная помощь действительно Украине не поступает? Вот все это время пытался найти какие-то бумаги или распоряжения за подписью Трампа. Их, кажется, публике представлено не было.
Вы совершенно правы в этом вопросе, и даже непосредственно администрация президента Зеленского, которая это напрямую касается, запросила дополнительно информацию у Белого дома, остановлена ли эта военная помощь и в каких объемах, в каких однозначно на каких условиях. То есть действительно на сегодняшний день комментировать, от чего Соединенные Штаты отказались, мы не можем. И, наверное, здесь вот тот момент, что Дональд Трамп, выступая перед Конгрессом, об этом не говорил, является скорее позитивным. То есть, очевидно, он хочет использовать этот рычаг манипуляции военной помощью для того, чтобы влиять на позицию Украины и президента Зеленского.
После скандала в овальном кабинете и после того, как Трамп объявил о том, что США приостанавливает военную помощь Украине, казалось, что все очень плохо. Но вот тот факт, что Зеленский отправил письмо Трампу, о котором Трамп заявил перед Конгрессом, как вам кажется, как это можно охарактеризовать? То есть Зеленский пошел на уступки или вот что заставило его все-таки, ну, пойти навстречу? Или это нельзя считать, что он пошел навстречу Трампу?
Ну, последний год, в принципе, прошел под таким большим знаменем признания неприятной реальности. И неприятная реальность для Украины, для Европы, несмотря на весь настрой поддерживать Украину, неприятная реальность в том, что без Соединенных Штатов это делать, если не невозможно, то очень сложно. Потому что помощь Соединенных Штатов заключается не только в финансах и поставке вооружений, а в том, что вы уже упомянули, это предоставление разведданных, что критически важно для ведения боевых действий. Второе – это осуществление общей коммуникации, то есть все-таки Соединенные Штаты огромную роль играют для управления, для обучения украинской армии. И вот понимание того, что если Соединенные Штаты на сегодняшний день полностью прекращают предоставлять разведданные и полностью прекращают осуществлять координацию боевых действий, то Европа за неделю, за месяц, за два месяца просто физически не в состоянии будет это компенсировать. Поэтому после первой достаточно острой эмоциональной реакции на вот этот вот скандал в овальном кабинете мы практически моментально услышали от всех главных европейских игроков призыв Зеленскому, тем не менее, наладить отношения. И я думаю, с украинской стороны тоже есть абсолютное стопроцентное понимание, даже без давления европейских союзников, что без Соединенных Штатов они не смогут сколько-нибудь существенно сопротивляться российскому медленному натиску.
Сделка по редкоземельным металлам, она носит рамочный характер. Сейчас, опять же, идут спекуляции относительно того, что она может быть подписана. Также и президент Франции Макрон заявил о том, что в скором времени готов посетить Вашингтон вместе с Зеленским и премьером Британии Стармером. А что это принципиально изменит? Ведь сама по себе сделка, она такая довольно абстрактная.
Сделка в нынешнем виде – это, в общем-то, развитие идеи самого Владимира Зеленского, который включал ресурсы Украины в свой мирный план в качестве обеспечения гарантий. То есть на чем, в общем-то, Украина и стоит. Основная идея в том, что, вовлекая американский бизнес, таким образом Соединенные Штаты становятся уже непосредственным, если не участником конфликта, то стороной, которая рискует потерять инвестиции, а, возможно, и рискует своими гражданами в случае продолжения или повторения агрессии России против Украины. То есть здесь достаточно понятна цель Украины – вовлечь американские компании, американские деньги таким образом, чтобы любое нападение на территории, где они работают, вызывало финансовые и физические риски для американских компаний. Как мы видим, Дональд Трамп не готов был связывать эту сделку с гарантиями безопасности, но я думаю, что это, тем не менее, предмет для торгов в будущем. То есть Дональд Трамп хочет увидеть какие-то реальные шаги со стороны Украины, а дальше, я думаю, что он что это предмет для разговора, и, возможно, какие-то вещи послужат поводом для уступок, чтобы Украина все-таки имела какие-то гарантии не только со стороны европейских стран, но и со стороны Соединенных Штатов. Может быть, даже опосредованно гарантии Соединенных Штатов европейским партнерам по НАТО, для того, чтобы они более уверенно себя чувствовали, например, выполняя миротворческую миссию.
Спасибо вам огромное, Сергей, за то, что подключились к нашему эфиру. Благодарим за ваши комментарии. Хорошего вечера вам.
Всего спасибо. Хорошего.
Сергей Потапкин, исследователь Латвийского института внешней политики, был с нами на связи. Ну, Трамп в своей речи накануне заявил, что подписание этого соглашения между США и Украиной может произойти уже в пятницу, а во вторник уже он готов представить какой-то план.
Насколько я понимаю, его основная гарантия заключается в том, что экономические интересы США, они сами по себе уже являются достаточной гарантией, чтобы Путин, так сказать, не оказывал дальнейшую агрессию. Насколько это реалистично? Ну, вопрос, конечно, открытый. Сегодня, кстати говоря, и со своим обращением к нации обратится и президент Франции Эммануэль Макрон, и там он, вероятнее, будет всего говорить о необходимости, опять же, увеличения оборонных бюджетов и социальных проблем, с которыми может столкнуться Франция при необходимости увеличения такого бюджета.
Продолжаем следить, но пока идем дальше.
Самые важные темы дня. Подробности.
40% в час. Такую нагрузку приходится выдерживать врачам неотложной помощи Рижской Восточной клинической университетской больницы. Каждый четвертый пациент в критическом состоянии. Чтобы разгрузить систему и ускорить помощь тем, чья жизнь в опасности, больница поделила поток пациентов на тех, у кого имеются травмы, и остальных, рассказали представители Восточной больницы в эфире «ЛСМ+.»
С сегодняшнего дня прием больных неотложной медицины в Восточной больнице будет организован через два входа.
Это старый корпус С1. Теперь сюда нужно обращаться только с травмами, переломы, вывихи, ушибы и так далее. Также отсюда продолжат выписывать всех пациентов. Если у вас какая-то острая болезнь, то есть любая нефизическая травма, теперь вам нужно обращаться в этот новый корпус С3.
Руководитель клиники неотложной медицины Рижской Восточной больницы Алексей Вишняков отмечает, что с каждым годом количество пациентов растет.
В 2024 году, в сравнении с 2023 годом, количество пациентов, которые обращались за неотложной помощью в нашу клинику, увеличилось более чем на 10%. В свою очередь, в этом году, январь-февраль, мы сравнили с 2024 годом, и продолжается тенденция к увеличению количества больных. Общее количество пациентов увеличилось более чем на 5%, а количество пациентов, которые обратились за помощью самостоятельно, то есть без скорой помощи, увеличилось почти на 10%. В среднем, да, количество пациентов, такие пиковые часы у нас достигают до 40-50 пациентов в час.
Откуда такой наплыв? В стационаре говорят, что все чаще сюда обращаются не только из Риги и Рижского региона, но и из более дальних краев. Также по-прежнему много тех, кому на самом деле хватило бы консультации семейного врача.
Пациенты, которые могли бы обратиться к семейному врачу или к специалистам, которые доступны без направления семейного врача, например, гинеколог или инфектолог, таких пациентов достаточно много. Из всех, которые к нам приходят самостоятельно, это примерно половина. Все пациенты, которые обращаются к нам без направления семейного врача с различными проблемами со здоровьем, в принципе, мы стараемся не отказывать, но нагрузка на врачей значительно увеличивается. Кроме того, это задерживает, возможно, оказание помощи диагностике критически больным людям. Одна из проблем заключается в том, что люди, которые заболевают в выходные дни, у которых планируется, например, рабочая смена, выходные, они не могут получить больничный лист и вынуждены к нам обращаться для того, чтобы оформить нетрудоспособность, хотя, в принципе, это в наши функции на самом деле не входит.
Врач отмечает, что в отделение неотложной медицинской помощи стоит обращаться только в случаях угрозы жизни.
Любое жизнеугрожающее состояние – это у вас внезапно возникли какие-то симптомы, которые вызывают у вас ограничения жизнедеятельности. Конечно, в эти симптомы не входит повышение температуры, регулярные головные боли, повышенное кровяное давление, хронические боли в ноге, например, и так далее.
В прошлом году в Восточной больнице помощь получили 92 тысячи человек. Из них стационарное лечение потребовалось только 38%. Остальные могли продолжить амбулаторное лечение под наблюдением семейного врача.
Екатерина Житренко, Игорь Стац, ЛСМ+.
Наплыв пациентов не только в Восточной больнице. 2 и даже 3 часа столько времени проводят пациенты в автомобилях неотложной помощи, будучи доставлены в Рижскую больницу имени Страдыня. Центр неотложной медицинской помощи работает фактически в кризисном режиме, и хотя кризиса нет, наблюдается очень большой приток заболевших. Подробности также в материале наших коллег с платформы LSM+.
Когда коллега включает сирену, остальные скоро его пропускают. Жизнь этого мужчины висит на волоске, его нужно реанимировать. Его примут немедленно. Остальных бригады скорых начинают спасать сами. Сейчас в больнице Страдыня такая ситуация. В каждой машине пациент. Еще 6 бригад сейчас в пути сюда.
Ты гайдат?
Ну, минут честно.
Вар пациент гайдит таки илги?
Ну, кас циц атлек?
Регуляр. Mums ir pagājušā nedēļā mēs gaidījām 2 stundas, un ir bijis arī ilgāk.
Ничего экстренного не случилось, просто 92 неотложных пациента уже приняты, и мест больше нет.
Популяция новоцо, талпс mums lielākas nepaliek, bet toties pacientu skaits palielinās, slimības paliek smagākas.
Внутри то же самое, все помещения и коридоры переполнены. Вид напоминает военные госпитали в Украине.
Gaitiņš šobrīd ir, ja viņam būtu jābūt divi virzieni, patreiz viņš ir viena virziena. Man fiziski vairs nav vietu.
Pusšķetri, cikos atbraucāt?
Atbraucu 7:30 no rīta, 8:30 tiku iekšā uzņemšanā. Šeit tad paņēma analīzes, pirmais izmeklējums un teica, ka jāgaida speciālisti.
Pie durīm jau ātrajos jau gaidījām rindā.
Директор службы неотложной помощи Лена Ципула называет ситуацию недопустимой.
Это не готовность системы. Если один день всплеска, пусть даже вирусных заболеваний, может парализовать больницу скорой помощи. Тут системные проблемы. Способность учреждений справляться с кризисами и ЧП зависит от их руководства.
Минздрав в курсе ситуации. Вчера госсекретарь министерства Агнесе Валюлиене сама была в Страдыне. Говорит, пока новый корпус не построен, мест будет не хватать.
Мы говорили с руководством больницы, и им нужно выполнять свои задания, связанные с пересмотром потока пациентов. Решение, конечно, нужно найти раньше, чем мы построим новый корпус А2.
Член правления больницы по лечебным вопросам считает, что наиболее реальное решение – направлять пациентов в другие больницы, если их можно лечить в другом месте. Это могли бы быть Бауска, Елгова или Юрмала.
То, что может сделать больница вместе с Минздравом – искать сотрудничество с больницами за пределами Риги, которые могли бы взять пациентов, не требующих лечения в университетской больнице. Мы госпитализируем 12-15% пациентов, которые приходят сами, и около 45% тех, кого привозит скорая.
Этот кризис на ровном месте – жесткий урок. Что случится в случае настоящего ЧП? Сергей Герасимов, Айя Кинца, Игорь Стас, Иван Милов, ЛСМ+, Латвийское телевидение.
Подробности на Латвийском радио 4.
Мы продолжаем программу «Подробности». Прямо сейчас поговорим о том, что шведская группа ICA Gruppen продает сеть магазинов Риме в странах Балтии, датской группе Salin Group. Об этом говорится в заявлениях, опубликованных обеими компаниями. Salin Group, в свою очередь, крупнейшая розничная компания Дании. Ну и всего было приобретено 314 магазинов в Латвии, Литве и Эстонии. Ну и также склады, распределительный центр, ну и так далее. В общем, весь бизнес Реми от шведов переходит датчанам. Как это скажется на, собственно, конкуренции, об этом мы прямо сейчас и поговорим. Вместе с нами на прямой связи президент Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич. Приветствуем вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Итак, скажите, пожалуйста, как вам видится эта смена владельцев Rimi скажется на конкуренции торговых сетей и вместе с тем на, возможно, ценах на продовольствие, на уровень сервиса, который у латвийцев, латвийцам предоставлен?
Если мы говорим про уровень сервиса, тогда, конечно, покупатели Rimi должны начать присматриваться, куда они пойдут. В Sky, Гурме или какие-то индивидуальные магазины повышенного качества обслуживания. Потому что то, чем обладает Salling Group, это дискаунтеры Netto. Ну, магазины уровня Lidl такого. И, конечно, в этом сегменте эконом-класса и минус усилится конкуренция, потому что будут у нас два дискаунтера и будет Максима.
Но это означает, что и цены пойдут вниз, что для части покупателей определенно хорошая новость.
Ну, да, будет дополнительный дискаунтер, который будет предлагать хорошие цены в своих магазинах. Ну, вопрос, конечно, и по качеству, значит, продукции будут более, скажем так, меньше ассортимент и немножко ниже уровень качества. Ну, надо понять, что Selling Group на сегодня, она, конечно, слабее, чем ИКО группа. Если ИКО была 84-я в топ-рейтинге, тогда Selling на 115-м месте, ну, хотя еще приезжает максимум. И такие магазины, как предлагает Selling Group, на сегодня работают в Дании, Германии и Польше. Так что они как будто немножко хотят укрепляться и войти на балтийский рынок, купив Rimi.
А как вам кажется, что могло привлечь датских бизнесменов в этой сделке?
Я думаю, что Rimi, которая заходила к нам где-то 28 лет назад, такой с большим мероприятием на Кипселе было много людей, тогда пришлось говорить речь открытия, а сейчас как-то все тихо продали. Я думаю, что Rimi просто не ожидала, что прирост благосостояния жителей Прибалтики будет настолько медленный и не выровняется за эти годы со скандинавским уровнем жизни. И поэтому тот сегмент, в котором он работал, конечно, было сложнее добиться прибыли тех или иных экономических показателей, которые Rimi в свое время поставил, войдя на балтийский рынок. Я думаю, что, наверное, процесс был продажи довольно долгий. Нашелся покупатель, который заинтересовался укрупнением и решил, что такой рынок Дания, Германия, Польша, Прибалтика, это такая нормальная линия, 4 страны подряд, то есть 3 страны и одна группа стран на одной линии и довольно гармонично повышают их сегмент.
Стоит ли ожидать каких-то новых сервисов, которые могут появиться?
Да. То, что появится, конечно, будет то, что, наверное, многие из нас любят, что появится кафе Starbucks, ведь Selling Group оператор этих кафе, и это, конечно, будет конкуренция для теперешних кофейн, которые существуют в Латвии. Starbucks все-таки очень раскрученный бренд и популярный, и думаю, что это оживит этот сектор.
Угу. Да, действительно, да, франчайзинговыми сетями Starbucks и Carl's Jr. на датском рынке эта компания занимается. Есть ли у нас точная информация о том, что и Starbucks придет обязательно в Ригу? Этот договор франчайзинговый подразумевает возможность и в других странах организовывать эти кафе?
Ну, я 90% уверен. Вопрос, как будет организоваться сеть Rimi. У нас когда-то под Rimi были тоже дискаунтеры, те, которые работали под именем Кеска, которые первоначально были дискаунтеры, потом только Rimi переименовал и переделал их в стандартные Rimi-магазины. Ну и сейчас все, в том числе работники Rimi, в, так сказать, нервном ожидании, что будет. На сегодня им сказано, что оставайтесь все на своих местах. Но, конечно, люди волнуются, переписываются в сетях и нервничают, что будет с их рабочими местами, с поставками и всеми остальными отношениями. Rimi ведь очень повязаны с поставщиками и с работниками. Это же примерно, кажется, шестая часть тех работников, которые на сегодня работают на Салинг Роуд.
Спасибо вам большое за комментарий. Хенрик Данусевич, президент Латвийской ассоциации торговцев, был с нами. Благодарим. Хорошего вечера вам.
Да, всего в компании Риме Балтик работает более 11 тысяч человек. И, конечно, это значительное число работников. Будем следить в том числе и за их судьбой, но и за тем, как изменится предложение на продовольственном рынке в связи со сменой владельцев.
Идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Одна из главных статей латвийского экспорта – это образование. Общий вклад иностранных студентов в экономику Латвии в прошлом году составил более 385 миллионов евро. Об этом свидетельствуют подсчеты исследователей Института стратегических и экономических решений. Причем 191 миллион евро составляет прямой вклад в экономику, ну то есть плата за обучение, расходы на жилье, проживание и так далее. А еще 193 – это косвенные вклад иностранных студентов.
Кстати, стоит отметить, что по сравнению с соседними странами в Латвии наибольшее число международных студентов. В Литве их и Эстонии меньше. С нами на связи сейчас глава Совета по высшему образованию Андрис Таикманис. Алла Бакар.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Скажите, ну, во-первых, хотелось бы спросить, почему именно латвийские вузы, а не литовские и эстонские привлекают иностранных студентов?
Ну, это, я думаю, историческая эластичность наших вузов. Мы работали в более таким жестких условиях, и наши вузы привыкли работать более быстро на международном рынке. И в последние годы финансирование литовского высшего образования улучшилось, и поэтому, я думаю, это уменьшило такую мотивацию выходить на рынки экспорта высшего образования. Но литовцы, конечно, тоже сильные в этом смысле.
Но если сравнивать с Кембриджским, Оксфордским университетом, то все равно доли иностранных студентов значительно меньше. Что нам еще нужно сделать для того, чтобы увеличить долю иностранных студентов?
Ну, я думаю, вопрос не только в доле студентов, вопрос в сегменте, каких студентов мы хотим привлечь в латвийское высшее образование. Я думаю, очень важно, чтобы политики не решили, что привлекая зарубежных студентов, наше высшее образование, они могут как бы дистанцироваться от необходимости инвестировать в высшее образование Латвии. Потому что экспорт высшего образования никаким образом не будет компенсировать недостающие инвестиции в высшее образование. И можно даже сказать наоборот, если мы хотим привлечь лучших зарубежных студентов, и лучшие зарубежные студенты будут те, которые будут вносить больше вклад в наше народное хозяйство и общество, то мы должны инвестировать в наши вузы, мы должны проводить высшее образование высшего класса, world-class образование, и тогда уже мы сможем конкурировать не только в сегменте с другими балтийскими республиками, Прибалтики, но и сможем конкурировать в сегменте уже с более зрелыми игроками в Европейском Союзе.
Еще хотелось бы спросить, все-таки есть еще одна тенденция, которая недостаточно, не очень приятная. Да, иностранных студентов много, но далеко не все заканчивают здесь обучение. То есть они его прерывают и куда-то пропадают. Вот как вам кажется, с чем это может быть связано и куда пропадают эти студенты?
Ну, это уже многие возможные вопросы, и там нет однозначного ответа. Да. Я знаю, что этот вопрос довольно-таки остро стоит в обществе, и некоторые политики заострили этот вопрос. Но в сегменте, где учащиеся сами платят за свое обучение, и у нас местные латвийские студенты не все заканчивают таким, есть этот прорыв между теми, которые вступили, и теми, которые заканчивают. Это связано с многими факторами. У некоторых это, например, даже социально-экономические факторы. Это студент, который решил учиться в Латвии из третьих стран, он нашел начальные средства и потом уже не смог дальше оплатить свое обучение. Или уже часть Латвии нашел какие-нибудь другие возможности учиться в других странах Европейского Союза. Или, конечно, ну, точно так же, как и наши латвийские студенты могут начать работать и, ну, и не в Латвии, а в другом стране Европейского Союза. Так что это могут быть очень многие факторы, которые повлияют на это, могут повлиять на такие решения студентов. Да.
Спасибо вам огромное за ваш комментарий, господин Тейкманис. Хорошего вечера. Всего доброго.
Хорошего
Спасибо.
Вечера вам, да. Все хорошо.
Андрис Тейкманис, глава Совета по высшему образованию, был с нами на связи.
Любопытно добавить, что каков состав этих иностранных студентов. Треть иностранных студентов родом из Западной Европы. А вместе с тем, за последние 10 лет резко выросло число студентов из Индии. И тоже составляет теперь значительную часть иностранных студентов.
Идем дальше.
События, факты, прогнозы, подробности на Латвийском радио 4.
Министр экономики Виктор Валайнис сегодня озвучил позиции, на которых, на его взгляд, можно сэкономить. Ну, учитывая, что нам действительно теперь нужно экономить, нужны деньги на оборону. Так вот, министр Валайнис в эфире программы латвийского телевидения «Утренняя панорама» сказал, в частности, что можно экономить за счет отказа от фонда общественной интеграции, за счет отказа от земельной службы и такой процедуры, как замена счетчиков.
Скажи, пожалуйста, а что значит отказа от фонда интеграции общества? То есть интеграция, тут недавно была ревизия, да, госконтроля,
да,
о том, что интеграция фактически, да, не осуществляется. То есть мы, в принципе, программу интеграции как бы признаем недействительной и отменяем ее вместе с фондом.
Нет, никак. Нет, он предлагает эти функции перераспределить между другими учреждениями. Но давайте послушаем, что сегодня в эфире ЛТВ сказал Виктор Валайнис, министр экономики, на эту тему.
Lielā mērā iet kopsolī arī ar valdības prioritātēm, ar ko vajadzētu valdībai nodarboties. Un es te minēšu trīs organizācijas – Latvijas darba devēja konfederācija, Latvijas tirdzniecības rūpniecības kamera un arī Finanšu nozares asociācija, kas kopīgi vērsties pie valdības ar aicinājumu samazināt izdevumus par 5%. Kopumā summas, ko kāda ir ekspektācija, tie ir 850 miljoni. Un es uzskatu, ka, lai šādu mērķi sasniegt, mums neizbēgami šo mērķi ir jāiet. Mums ir jāpadara valsts pārvalde mazāka, un mums ir jāskatās to, uz kādām funkcijām, uz ko mēs kā valsts pārvalde atsakamies darīt, lai taupītu resursus gan izdevumu pusē, gan arī otrā pusē uzņēmējiem, kas varbūt saskarās ar vienu otru birokrātisku procedūru, no kuras mēs vispār varam atteikties. Šeit piemērs sabiedrības integrācijas fonda ir vietā, arī valsts kontrole gājas ar saviem ļoti skarbu ziņojumu, no pat kā par to, kad šis fonds šo mērķi nesasniedz. Es redzu to, ka šīs funkcijas var izdarīt daudz veiksmīgāk, pārdalotos citām institūcijām un fokusētāk strādājot. Bet tas ir viens piemērs. Es minēšu otru piemēru, kas ir, manuprāt, vēl pat daudz labāks piemērs. Tas ir attiecībā par valsts zemes dienestu. Ja mēs atsakamies no uzmērīšanas funkcijas kā tādas, kas ļoti traucējuši apstākļus uzņēmējiem attīstīt arī cilvēkiem, kas gadu stāv rindā un gaida, kad viņiem uzmērīs māju pēc tam, ka viņš viņu ir uzbūvējis. Ja mēs šobrīd atsakamies vispār no šīs funkcijas, tad manā ieskatā mēs varam atteikties arī no valsts zemes dienas kā tāda, jo tā ir bijusi viņa galvenā funkcija, ko viņa nodarbojās. Tā kā, manuprāt, ir liels potenciāls valsts pārvaldē, kur ekonomēt, arī mēs no ekonomikas ministrijas tuvākajā laikā nāksim ar priekšlikumiem atteikties no lietām, kas mums ir ierastas lietas, piemēram, ūdens skaitītāji, piemēram. Ūdens skaitītāji katrā daudzdzīvokļu mājā ir jāverificē reizi divos gados, resti jāpērk jauns skaitītājs. Manā ieskatā tā ir pilnīgi lieka darbība, mēs no viņas varam atteikties vispār. Un ievies pilnīgi jaunu sistēmu, kas taupīs gan valsts resursus, kontrolējot to, gan arī uzņēmēji, iedzīvotāji resursus, kuriem vairs ar to nebūs jānodarbojas.
Министр экономики Виктор Валанис, коротко перескажу, но, в общем, он считает, да, что сэкономить средства можно за счет отказа от фонда интеграции общества, передав его функции другим государственным учреждениям. Также он считает, что можно отказаться от землемерной функции, которая, по его словам, является весьма деструктивным обстоятельством для развития предпринимателей, в том числе для людей, которые год стоят в очереди и ждут, когда их дом замерят после того, как они его построили. И поскольку этим занимается Государственная земельная служба, это ее основная функция, соответственно, от земельной службы можно отказаться. Ну и замена счетчиков воды, правда, Виктор Валанис ошибся, их меняют не раз в 2 года, а раз в 4 года, но он считает это абсолютно лишняя трата средств.
Ну и также, как мы уже упомянули, предлагает в том числе перераспределить функции, касающиеся интеграции между различными институциями, и упразднить таким образом фонд интеграции общества. Ну вот давайте послушаем, как директор фонда общественной интеграции Инна Сыкалова отреагировала на предложение министра.
Mēs gribam teikt, ka mūsu dienās un mūsu sabiedrībā mēs joprojām esam nepieciešami un esam vitāli svarīgi, jo sabiedrības saliedētība ir ne tikai mūsu drošības politikas stūrakmens un arī priekšnosacījums, bet arī, ja mēs ielūkojamies, piemēram, mūsu mērījumos, mums ir šis sabiedrības saliedētības radars, tad mēs vēl redzam, ka darbs ir darāms. Mums ir samazinājušies rādītāji, kas liecina par Latvijas iedzīvotāju piederību Latvijai, tie ir 70% tagad no aptaujātajiem, tas ir samazinājums. Rādītājs. Vēl joprojām 49% pilsoņu uzskata, ka svarīgi ir piedalīties vēlēšanās, tikai 49%. Tas ir zems rādītājs Eiropas Savienībā, ja mēs vērtējam. Vienlaicīgi mēs redzam, ka arī pateicoties Sabiedrības integrācijas fonda finansētām un nevaldības sektora īstenotām aktivitātēm, ir uzlabojies tas rādītājs, kas liecina par mūsu iedzīvotāju iesaisti nevaldības sektora darbā, tad sabiedrības stiprināšana aktivitātēs. Tas ir nozīmīgi un tas ir jāturpina. Manā skatījumā fonda darba organizācija, fonda pāraudzība ir caurspīdīga. Ja fonda uzdevumus vai funkcijas nodotu kādas no ministrijas pāraudzībā, tad manā skatījumā tur ir šis te risks par lēmumu pieņemšanas politizēšanu, jo skaidrs, ja vienās ministrijas pāraudzībā tiek īstenot kādu politiku, tad fokus ir uz šo.
Директор фонда общественной интеграции Инна Сыкалова прокомментировала предложение министра экономики отказаться от услуг фонда общественной интеграции, таким образом сэкономить. Но вот, по ее словам, фонд является краеугольным камнем в осуществлении и проведении политики по сплочению. Она говорит о необходимости в том числе увеличивать вовлеченность жителей страны в различные гражданские и политические процессы, ну и в том числе повышать принадлежность стране. Ну и один из важных также аргументов против распределения функций по интеграции – это прозрачность, которая есть в работе фонда. Ну а, мол, если распределить функции между другими институциями, то велика вероятность, что таким образом просто будет невозможно уследить за тем, как осуществляются те или иные инициативы.
Но вернемся к предложению о счетчиках. Обсудим его с главой общества собственников и арендаторов квартиры «Народ против земельных баронов» Владимиром Ткаченко, который с нами сейчас на прямой связи. Добрый вечер, Владимир.
Добрый вечер.
Скажите, ну как вы в целом оцениваете идею отказаться от замены счетчиков раз в 4 года?
Ну, тут это вопрос чисто технический. Я не знаю, как на этом государство сэкономит, поскольку это оплачивают жильцы. Вот. Но это вопрос чисто технический. Если это технически возможно, что измерительный прибор может работать до бесконечности, и его не надо проверять, его показания будут соответствовать, ну тогда это можно сделать.
А как он может работать до бесконечности?
Ну, получается так, если я поставил счетчик, и его не надо, значит, верифицировать через какое-то определенное время, значит, он будет работать, ну, до физической поломки.
А вы знаете, как происходит эта верификация и сколько это может стоить? Сколько это сэкономит средств бюджета?
Трудно сказать. Ну, допустим, у меня в квартире 4 счетчика. Значит, когда я их менял, я менял не на новые, а на бэушные, которые, значит, прошли верификацию. 4 счетчика мне обошлись где-то вместе с установкой около 50 евро.
Угу. Да.
Вот, то есть... Где здесь государство с экономики, я не знаю. Но тут я хотел бы добавить про счетчики вот какой момент. Это довольно актуальная тема по поводу того, что Министерство экономики предлагает заменить обычные счетчики на счетчики с возможностью удаленного считывания показаний. Вот. Многие, значит, были взволнованы тем, эти счетчики достаточно дорогие, пара стоит где-то 100-150 евро, установка пары счетчиков. Вот, где-то примерно 150 евро. Вот. Но здесь нужно учитывать, что, во-первых, значит, эта установка предусмотрена, если это экономически выгодно. То есть не просто всем в обязательном порядке, а если это экономически выгодно. А для этого вот сейчас Министерство экономики разрабатывает методику, по какой можно, значит, высчитать экономическую эффективность, ну, то есть замена обычных счетчиков на эти счетчики, на новые счетчики с удаленным считыванием. Если в этом будет экономический смысл, тогда да, тогда нужно будет их поменять. Если экономической выгоды никакой не будет, можно продолжать пользоваться этими.
А какой он тут может быть? Удобство, понятно, ну, не нужно подавать это, так сказать, мануально, а вместе с тем, какая здесь может быть экономическая?
Ну, мне трудно сказать. Я пытался, значит, вот созвониться с Министерством экономики, ну, с сотрудниками. Ну, там они сказали, что сейчас они вырабатывают методику, как это определять. Но тут нужно понять, что, значит, эти внутриквартирные счетчики, они влияют только на разделение, значит, оплаты между квартирами. Главный счетчик – это основной счетчик, который считает потребленное тепло. Вот в отношении него, да, тут проблем нет. Вот. А вот в отношении квартирных счетчиков это трудно определить, какой тут будет эффект. Поменяли одни на другие. Угу. Вот. Потому что на общее потребление дома это никак не влияет.
Спасибо вам огромное, Владимир, за ваш комментарий и хорошего вечера вам.
Спасибо.
Глава общества собственников и арендаторов квартир «Народ против земельных баронов» Владимир Ткаченко был вместе с нами на прямой связи и прокомментировал непосредственно инициативу министра экономики о том, чтобы отказаться от необходимости верифицировать счетчики раз в два, ну, несколько неправ, раз в четыре года.
Да. Ну, я, честно говоря, тоже, когда вот услышала, я не поняла, за счет чего сэкономит государство, потому что замену счетчиков оплачивает собственник квартиры. Ну, то есть, не знаю, нужно какое-то объяснение со стороны министра.
Я готов, если...
Я тоже.
Придется сэкономить.
Да, да, да. Ну что ж, в завершение еще напомним, что сегодня мы все с вами встречаемся в 23.00 у Памятника Свободы в Риге, где будем встречать творческую команду анимационного фильма «Поток», который, еще раз напомним, завоевал премию «Оскар». И, собственно, в 23.00, примерно сразу после того, как вернутся представители команды, запланирована эта встреча. И, что важно, если вы не попадаете физически к памятнику, прямой эфир будет доступен в эфире Латвийского радио 4 и также в эфире Латвийского радио 1 и на платформах LSM и LSM+. Так что следите, а лучше приходите сегодня вечером к памятнику Свободы.
Ну, а тем, кто придет, также важно знать, что после встречи команды анимационного фильма «Поток» у памятника Свободы будут организованы дополнительные автобусные рейсы, и желающие смогут добраться в основные районы города. Об этом информирует Рига Сатексме.
Ну, а мы на этом прощаемся. С вами были Роман Шмелев
и Юлиана Шкагала.
Продюсер Сандра Лепиня, звукооператор Яна Дреймана и видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера.
Счастливо.
Латвийское радио 4. Подробности.